Катерина Риш. 10 000 лет до нашей эры. Книга первая. Глава первая. Находка. На парковке у пляжа мой швин был единственным. Я пристегнула велосипед крокодилом и направилась к пустынному берегу. До аварии я могла пройти этот путь вскачь и не глядя на камни под ногами. Теперь пришлось идти медленнее. Когда-то почти все свободное время мы с друзьями проводили на этом полудиком пляже Сан-Мигеля. Никто из нас троих не был ни уроженцем Азорских островов, ни даже португальцем с материка. Мы думали о будущем целого мира и о нашем собственном. Но куда чаще Питер и Хлоя пытались узнать тайны прошлого. О да, о седой древности они могли говорить часами. Помню, мы исследовали прибрежные скалы в надежде найти стертые временем, ветром, солнцем и водой древние наскальные рисунки. Для меня это было игрой, для них — нет. Я увлекалась велогоночным спортом, и мой швин не знал спокойствия. Ни один из марафонов на островах не проходил без моего участия. А переводить манускрипты, написанные мертвым языком, ходить по 10-му разу в одни и те же музеи и изучать пыльные кости и чучела? Вы уж как-нибудь без меня. Добравшись до огражденной черными глыбами бухты, я аккуратно сняла с плеч рюкзак. Внутри звякнула купленная перед поездкой бутылка вина. Стояла редкая для тропического острова погода. Солнце пряталось за низкими серыми тучами, которые гнал холодный ветер. Депрессивней пейзажа нарочно не придумаешь. Я долго искала ответ. Почему именно меня, под таким же низким небом, как сейчас, когда выпитое вино кружило голову, Питер назвал своей девушкой. Теперь уже я понимала, что это было ошибкой и с моей, и с его стороны. Мы были разными. Нас роднил только азарт и упрямство. Нам бы оставаться друзьями, и не было бы никого лучше нас в этом мире. Но мы ошиблись, приняли дружбу за другие искренние чувства. Отношения быстро превратились в тягомотину, как если бы мы оба, стиснув зубы из последних сил, покоряли вершину альпийской гряды. День за днем. Ничтожное время спуска и только упрямый, тяжелый подъем вверх, когда мышцы горят огнем. Так себе отношения, в общем. Я выдернула пробку из бутылки, которую попросила открыть прямо в магазине, и налила вино в хрустальный бокал, который тоже привезла с собой. Из всего сервиза он единственный пережил мою вспышку ярости. С некоторых времен они происходили со мной частенько. Но впервые это случилось, когда мы втроем ужинали в кафе. Я уплетала еду за обе щеки, выложилась на дневной тренировке и была голодна, как зверь. А Питер и Хлоя не ели вообще. Обложившись учебниками, словарями, тетрадями, они говорили, перебивали друг друга, спорили так живо, словно и не говорили о какой-то неподтвержденной легенде. Ага, даже не о реальном городе. Я могла бы это понять. Монументальность Рима поражала и меня. Они выбрали Атлантиду. То есть никаких тебе возможностей узнать правду, только домыслы, приправленные тысячелетней фантазией других сумасшедших историков. Какой смысл интересоваться такими древнейшими событиями, если ты никогда не узнаешь правды? Я смотрела на них какое-то время поверх своей пустой тарелки, но никто не замечал моего настойчивого взгляда. Питер говорил, а Хлоя кивала и подчеркивала маркером какие-то важные предложения в книге. Я не удержалась и зевнула. После еды и хорошей тренировки меня потянуло в сон. Ну, какая уж тут история. А они как раз замолчали. Мой зевок не остался незамеченным. Всем кофе за этим столиком, за мой счет. — пошутила я, но шутка не возымела эффекта. Из вежливости они отложили книги в сторону. Повисло молчание. Впервые за долгое время они не знали, о чем говорить еще, кроме своей истории. А я не могла придумать темы, не связанные с велоспортом. Я попрощалась и ушла. Они остались. Я почти доехала до дома, но черт меня дернул, и я повернула назад, хотя и накрапывал дождь. Я хотела, наконец, объяснить им, что трактовка фактов и так, и эдак, эти их объяснения необъяснимого, но это как-то не для меня. Питер с Хлоей не фанаты велоспорта, и я не заговариваю им зубы характеристиками новых велосипедов, которым приглядываюсь ради смены швинна. Так ведь? Смеркалось. Дождь зарядил на полную. Их могло не быть в том кафе. И лучше бы их там не было. Потому что то, что я увидела, когда резко затормозила на парковке, разозлило меня еще сильнее. Они целовались. Я простояла достаточно долго на улице и под дождем, пока они отлипли друг от друга и вообще уделили внимание окружающему миру. Заметив меня через окно, Питер рывком поднялся на ноги, но я так и не слезла с велосипеда. Ждала. И как только они бросились к выходу, ударила по педалям. Я гнала так, словно это был финишный участок Тур-де-Франс, и счет шел на миллисекунды. На освещенных только автомобильными фарами трассах и под дождем гонок не устраивают. И не зря. А когда руки дрожат, а глаза застилают глаза, лучше вызвать такси, чем ехать на велосипеде. Я потеряла управление и вылетела в кювет. Рама швинна погнулась и треснула в нескольких местах. Шины вместо идеальных кругов превратились в скособоченные восьмерки. Я приложилась о дерево, сломала ногу и получилось десяток мелких травм, перечисление которых заняло обе стороны листа А4 в истории болезни. Слава богу, что на мне был шлем. С тех пор я ни разу не была на этом пляже. Питер и Хлоя, может, и были, но втроем мы больше никогда не приходили. А сегодня вечером я покидаю Азорские острова. Надеюсь, что навсегда. Я осушила бокал залпом и наполнила его до краев во второй раз. Питер с Хлоей навещали меня в больнице, но я запретила родителям впускать их, когда пришла в сознание. А потом они оставили попытки достучаться до меня. Восстанавливалась я долго. Реабилитация затягивалась по причине моей обиды и апатии. Постепенно мне разрешили подниматься с постели, сняли спицы, а я наконец-то смирилась с мыслью, что нам с Питером лучше было оставаться друзьями. Я стала искать их. Хотелось посмеяться вместе над тем, какие у них были лица в кафе, когда они заметили меня. Но телефоны не отвечали. Когда я спросила родителей о них, мама с папой переглянулись. «Понимаешь, Майя», — начал отец, но замолчал. Ему понадобилось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. А потом он рассказал мне, что Питер сделал Хлое предложение, и поскольку родители Хлои на тот момент работали в Америке, они решили отправиться за океан. Их пребывание в Америке объяснило бы отключенные домашние и сотовые телефоны. Я не понимала, зачем родители просили меня не волноваться. Ладно, они знали, что у нас с Питером были отношения. Может быть, из-за этого? Но я видела по их лицам. Совсем не поэтому. Я вспомнила замеченные краем глаза новость. Ничего такого. Просто еще один самолет во время трансатлантического перелета рухнул в океан. Меня словно опять приложили головой о дерево. Только шлема на этот раз не дали. Просто не было такого шлема. Еще в больнице я поняла, что пора бежать с этого острова, но все упиралось в мои недолеченные травмы. Мне казалось, что исцеление пойдет быстрее там, на другой земле. Но тренер был неумолим. «Я никому не нужна во Франции со своими травмами», — говорил он. «Мне лучше сразу вступить в ряды спортсменов, полной сил и здоровой, а иначе меня посадят на скамейку запасных и забудут обо мне, пока я буду зализывать раны». Два дня назад он счел меня готовой и велел готовиться к переезду. Я сказала, что давно готова, и сегодня нашла в себе силы прийти, попрощаться с этим скалистым неприглядным берегом, значившим для меня так много. Просто нельзя было откладывать и дальше. У моих лучших друзей не было могилы похорон. Мне достался только пляж, океан и вино в память о них. Той зимой мне исполнилось 25, и я давно привыкла к одиночеству, хотя и не смирилась с ним. Я выпила второй бокал также залпом и швырнула его в скалу, последний хрустальный бокал, который пережил вспышки моего гнева. Осколки брызнули во все стороны. Это не подняло шума и не привлекло ничего внимания. Мы ведь заботимся об экологии, мне, кстати, вспомнились слова Хлои. Каждый раз, покидая пляж, она следила за тем, чтобы мы не оставляли мусор. Черт, я не заботилась об экологии и не состояла в Гринписе, но Хлоя первая скинула бы мартинсы, чтобы отыскать остатки бокала в пенистом прибое. Стиснув зубы, я разулась и вошла в воду. Набегающие серые волны обожгли холодом. Океан пытался стянуть стекляшки раньше, чем их у него отберут. Что-то кольнуло пятку, и я замерла, но боли не почувствовала, поэтому нагнулась, чтобы посмотреть дно. Бурлящие волны то и дело скрывали находку, а я смутно сознавала, что дрожу от холода и порывистого ветра. В разноцветной гальке угадывались очертания некоего предмета размером с половину ладони, может, даже меньше. Насыщенно кирпичного цвета, он резко выделялся на фоне темных и беловатых камешков. Обидно, если это окажется стекляшка или кусок пластика. Не все столь же категоричны в вопросах экологии, как Хлоя. Волны как раз схлынули. Последние струи воды скатывались яркой лавиной разноцветных камешков. Темно-медовый, как застывший янтарь, осколок торопливо дожидался своего часа. И он настал. Я вытащила из мокрого песка глиняный осколок с полустертыми углублениями, не то штрихами, не то линиями. Не разобрать, были ли они буквами или какими-то известными мне символами. Может быть, осколок был древним, а может быть, всего лишь сувенирным новоделом, разбитым нерадивыми туристами. Он был увесистым и достаточно толстым. Представлялась большая амфора, в которой древние люди хранили масло или вино. Питер захотел бы такое в свою коллекцию. Он никогда не возвращался с пляжа с пустыми руками. И, наверное, мне лучше оставить осколок здесь, в его стихии, раз нельзя передать его Питеру. Может, кому-нибудь другому посчастливится найти его. И этот кто-то будет гораздо лучше моего осведомлен в археологии и истории. А древность будет ценить так же сильно, как и мои друзья. Я замахнулась, но что-то остановило меня. Океан, поняла я. Его цвет изменился. Он больше не был депрессивно-серым, густым и вязким, каким всегда был мягкой, даже по меркам Азорских островов, зимой. Вода окрасилась в безмятежную лазурь, как в знойном июле, когда казалось, что даже волнам лень шевелиться. Ветер тоже переменился. В мокрой одежде я больше не мерзла. Теперь прилипшая к телу рубашка даже освежала. Я еще раз поглядела на глиняный осколок в своей ладони. Вот он. Я только что вытащила его из воды после того, как осушила два бокала вина. Может быть, я пьяна? Как иначе объяснить то, что я вижу? Я снова подняла глаза. Нет, не может этого быть. Невозможно. Иррационально. Вдоль голубой кромки Атлантического океана белела суша, которой еще 5 минут назад там не было. Да какие минуты? Ее там веками не было. Я ошарашенно поглядела по сторонам. Пляж был пуст. Более того, пальмы, набережная, даже нагромождение камней, и те исчезли. За моей спиной шумели высокие лиственные деревья. Травы оплетали их, и, карабкаясь вверх по могучим стволам, плели плотные заросли, за которыми ничего видно не было. «Эй, а велосипед-то мой где?»